Глава 12. Вопль охотников. Ральф затаился в зарослях и обдумывал, как ему быть со своими ранами. На правом боку был большой кровоподтек, рана кровоточила и вздулась. В волосы ему набилась грязь, они торчали, как усики лиан. Продираясь сквозь кусты, он набил синяков и весь исцарапался. Наконец, отдышавшись, он понял, что с мытьем придется подождать. Ну, как ты услышишь шаги голых ног, плескаясь в воде? Как укроешься, в ручье или на открытом берегу? Ральф вслушался. Он был, в общем-то, совсем недалеко от замка. И сначала ему показалось со страху, что это погоня. Но охотники только пошарили по зеленой опушке, наверное, собирали копья, и сразу бросились обратно к солнечным скалам, будто испугались лесной тьмы. Одного он даже увидел, коричневого, черного, красного, и узнал Билла. «Да нет», — тут же подумал Ральф, — «какой же он Билл?» Образ этого дикаря никак не хотел сливаться с прежним портретом мальчика в рубашке и шортах. День угасал. Круглые солнечные пятна ровно смещались по зеленым листам и по бурому пуху стволов. Со стороны замка не доносилось ни звука. Наконец Ральф выбрался из кустов и стал пробираться к заслонявшим перешеек непролазным зарослям. Очень осторожно он выглянул из-за веток и увидел, что Роберт сидит на посту на вершине скалы. В левой руке Роберт держал копье, а правой подбрасывал и ловил камушек. За его спиной подымался густой столб дыма, и у Ральфа защипало в ноздрях и потекли слюнки. Он утерся ладонью и впервые с утра почувствовал голод. Племя, наверное, обсело выпотрошенную свинью и смотрит, как капает и сгорает в зале сало. Смотрит, не отрывая глаз. Кто-то еще, неопознаваемый, вырос рядом с Робертом, дал ему что-то и снова исчез за скалой. Роберт положил копье и, растопырив руки, заработал челюстями. Значит, пир начался, и часовой получил свою долю. Значит, пока ему ничто не грозит. Ральф захромал прочь к фруктовым деревьям, к жалкой еде, терзаемой горькой мыслью о пире. Сегодня у них пир, а завтра... Он старался уговорить себя, что его оставят в покое, ну, может, даже изгонят, но никуда не мог деться от нерассуждающей, страшной уверенности. Гибель Рога, смерть Хрюши и Саймона нависли над островом, как туман. Раскрашенные дикари ни перед чем не остановятся. И еще эта странная ниточка между ним и Джеком. Нет, Джек не уймется никогда. Он не оставит его в покое. Ни за что. Он замер, весь в солнечных пятнах, придерживая поднятую ветку, и вдруг затрясся от ужаса и крикнул: «Нет, не могли они до такого дойти! Это несчастный случай!» Он нырнул под ветку, побежал, спотыкаясь, потом остановился и прислушался. Он вышел к вытоптанному месту, где были фрукты, и начал жадно их обрывать. Встретил двух малышей и, не имея понятия о своем виде, изумился, когда они с воплями бросились прочь. Он поел и вышел к берегу. Солнце косо скользило по стволам пальм возле разрушенного шалаша. Вот площадка, вот бухта. Всего бы лучше, не замечая подсказок, давящей на сердце свинцовой тоски, положиться на их здравый смысл, на остатки соображения. Теперь, когда племя насытилось, может, стоит опять попытаться? Да и невозможно тут вытерпеть ночь, в этом пустом шалаше, возле брошенной площадки. У него по спине побежали мурашки. Костра нет, дыма нет. Их теперь никогда не спасут. Он повернул и заковылял к территории Джека. Дротики света уже застревали в ветвях. Наконец он дошел до прогалины, где всюду был камень, и потому не росли деревья. Темные тени затопили сейчас прогалину, и Ральф чуть не бросился за дерево, когда увидел, что что-то стоит прямо посередине. Потом разглядел, что белое лицо — это голая кость, и на палке торчит и скалится на него свиной череп. Ральф медленно пошел на середину прогалины, вглядываясь в череп, который блистал в точности, как раньше блистал белый рог, и будто цинично ухмылялся. Любознательный муравей копошился в пустой глазнице. Других признаков жизни там не было. А вдруг его проняла дрожь. Он стоял, обеими руками придерживал волосы, а череп был высоко, чуть не вровень с его лицом. Зубы скалились, и властно и без усилия пустые глазницы удерживали его взгляд. Да что же это такое? Череп смотрел на Ральфа с таким видом, будто знает ответы на все вопросы, только не хочет сказать. Тошный страх и бешенство накатили на Ральфа. Он ударил эту пакость, а она качнулась, вернулась на место, как игрушка, и не переставала ухмыляться ему в лицо. И он ударил еще, еще, и заплакал от омерзения. Потом он сосал разбитые кулаки, смотрел на голую палку, а череп, расколотый надвое, ухмылялся теперь уже огромной шестифутовой ухмылкой. Он выдернул дрожащую палку из щели и, как копьем, защищаясь от белых осколков, не сводя глаз с обращенной в небо ухмылки, попятился в чащу. Когда зеленое зарево погасло над горизонтом и совсем наступила ночь, Ральф снова пошел к зарослям перед замком. Выглядывая из-за веток, он видел, что на вершине все еще кто-то стоит, и этот кто-то держал копье наготове. Ральф стоял на коленках среди теней, и сердце у него сжималось от одиночества. Ну да, они дикари. И пусть, но как-никак, они люди. А тут кругом залегли ночные дремучие страхи. Ральф застонал тихонько. Он устал, измучился, но он боялся забыться, свалиться в колодец сна. Он боялся их. А может, взять и смело пойти прямо в крепость, сказать «чур не трогать меня», засмеяться, как ни в чем не бывало, и заснуть рядом с ними, притвориться, будто они все еще мальчики, школьники, те самые, что говорили «да, сэр», и ходили в школьных фуражках. Ясный полдень еще мог бы ответить «да», но тьма и смертные ужасы отвечали «нет». Он лежал во тьме и знал, что он отщепенец. «Потому что я еще что-то соображаю». Он потерся щекой о руку, нюхая едкий запах соли и пота, вонючей грязи. Слева дышал океан, всасывал волны, снова вскипал над той квадратной скалой. От замка неслись звуки. Ральф оторвался от качания вод, вслушался и различил знакомый ритм. «Зверя бей, глотку режь, выпусти кровь!» Племя танцевало. Где-то по ту сторону скалистой стены темный круг, огонь и мясо. Там они смакуют еду, наслаждаются безопасностью. Он вздрогнул. Ближе раздался еще звук. Дикари лезли на самый верх. Он узнал голоса. Он пробрался еще немного вперед и увидел, как тень наверху изменилась, расширилась. Так ходить и так говорить могли только двое мальчиков на всем острове. Ральф лег головой на руки. У него сжалось сердце от этой новости. Ну вот, Эрик и Сэм теперь тоже в племени и охраняют замок от него. И значит, нельзя уже их спасти, создать племя изгнанников на другом конце острова. Эрик и Сэм теперь дикари, Хрюши нет, и Рок разбит вдребезги. Наконец часовой спустился, двое сменивших его казались черным наростом на скале. За ними зажглась звезда и сразу стерлась от их движения. Ральф пополз вперед. Он ощупывал неровности, как слепой. Справа были смутные воды. По левую руку, как шахта колодца, зиял неуемный океан. Ежеминутно вокруг смертной скалы вздыхала вода и расцветала белая кипень. Ральф все крался вперед. Наконец он нащупал выступ вдоль стены. Пост был прямо над ним. Он даже увидел высунутый кончик копья. Он окликнул очень тихо: «Эрик и Сэм». Ответа не было. Значит, надо говорить громче. Но тогда насторожишь полосатых врагов на перу у костра. Он сжал зубы и полез вверх, нащупывая опору. Палка, на которой раньше торчал череп, мешала ему, но он боялся расстаться с последним оружием. Он почти совсем подобрался к близнецам и тогда только снова окликнул: «Эрик и Сэм». Он услышал вскрик, шорох. Вцепившись друг в друга, близнецы бормотали что-то. «Это я, Ральф». Он испугался, что они поднимут тревогу, и подтянулся так, что голова и плечи показались над краем. Под локтем, далеко-далеко внизу, вокруг той скалы светилась белизна. «Да это же я, Ральф!» Наконец они подались вперед, они вглядывались ему в лицо. «Ой, а мы думали, мы же не знали, мы подумали...» И тут они вспомнили о своих новых постыдных обязанностях. Эрик молчал. Сэм попытался исполнить свой долг. «Ты лучше уходи, Ральф, сейчас же уходи!» И помахал копьем, изображая свирепость. «Лучше убирайся, понял?» Эрик кивнул и ткнул в воздух копьем. Ральф опирался на руки и не уходил. «А я-то шел к вам двоим». У него сел голос. Горло болело, хоть там не было раны. «Я-то шел к вам двоим». Эту тупую боль словами было не выразить. Он умолк. Все небо забрызгали веселые звезды. Сэм переминался с ноги на ногу. «Честно, Ральф, ты лучше уйди». Ральф снова поднял на них глаза. «Вы же не накрашенные». «Как вы можете? Да если было светло...» «Если было светло, они бы сгорели со стыда. Но кругом чернела ночь». Эрик заговорил опять, и опять потекла антифонная речь близнецов. «Уходи, а то тебе же хуже будет. Они нас заставили. Они нас мучили». «Кто, Джек?» «Ох, нет». Они наклонились к нему. Зашептали: «Ральф, уходи. Это же племя. Они нас заставили. Мы ничего не могли». Ральф снова заговорил. Голос был сиплый. Его как будто что-то душило. «Что я ему сделал? Он же мне сразу понравился. Я только хотел, чтобы нас спасли». Снова небо забрызгали звезды. Эрик истово тряс головой. «Ральф, послушай, ты не ищи тут смысла. Этого ничего уже нет. И не ломай ты голову из-за вождя. Лучше тебе уйти. Вождь и Роджер? Ох, Роджер! Они тебя ненавидят, Ральф. Плохо тебе будет. Они завтра идут на тебя охотиться». «За что?» «Не знаю я, Ральф. И вот еще, Ральф, Джек, ну, вождь, говорит, это будет опасно, и чтоб мы осторожно, и чтоб копья бросать, как в свинью. Мы растянемся цепью поперек острова и пойдем с этого конца, пока тебя не найдем. Будем подавать вот такие сигналы». Эрик задрал голову, постучал себя ладошкой по открытому рту. Получился тихий звук, похожий на улюлюканье. И сразу же стал испуганно озираться. «Вот такие, только громче, конечно».
«Да что я ему сделал?» — горячо зашептал Ральф. «Я же только хотел, чтобы горел костер!»
Он умолк, секунду помолчал, горестно подумал про завтра. Вопрос неслыханной важности пришел ему в голову.
«А что вы?»
Он не сразу смог это выговорить, но подстрекнули страх и тоска.
«Когда они меня найдут, они что сделают?»
Близнецы молчали. Внизу под его локтем снова опушилась белым цветом смертная скала.
«Что они? Господи, как есть хочется!»
Отвесная стена будто качнулась под ним. «Говорите, что они?» Близнецы избегали прямого ответа.
«Ты лучше уходи, Ральф. Тебе же лучше. Держись подальше, пока можно».
«А вы со мной не пойдете?
Трое — это ведь уже сила!»
Они промолчали. Потом Сэм сдавленно выговорил.
«Ты Роджера не знаешь. Это ужас. Да и вождь. Оба они. Ужас, ужас. А Роджер еще...»
Оба вдруг застыли. Со стороны племени кто-то поднимался.
«Идет проверять, как мы дежурим. Скорей, Ральф!»
Прежде чем скользнуть вниз, Ральф ухватился за последнюю возможность, какую давала встреча.
«Я близко залягу. Прямо тут, в зарослях», — шепнул он. «Вы их уведите отсюда. Они так близко не станут искать».
Шаги были пока далеко.
«Сэм, ведь все обойдется. Ведь правда, Сэм?»
Близнецы опять промолчали.
«На», — вдруг сказал Сэм, — «возьми».
Он бросил Ральфу кусок мяса. Ральф его схватил.
«Но что вы мне сделаете, когда поймаете?»
И молчание наверху. Он сам понимал, как все это глупо выходит. Он уже спускался.
«Что вы будете делать?»
Сверху, с нависшей громады скалы, пришел непонятный ответ.
Роджер заострил палку с обоих концов.
Роджер заострил палку с обоих концов. Ральф мучился, ломал голову, но не мог докопаться до смысла.
Он перебрал все ругательные слова, какие знал, в припадке ярости, вдруг вылившемся в зевоту.
Сколько можно не спать?
Ох, сейчас бы очутиться в постели, на простыне.
Но ничего тут не было белого, только медлящее свечение молока, пролитого вокруг той скалы, в 40 футах под ним, на которую упал Хрюша. Хрюша теперь был везде. Он сидел у него на закорках. Он стал страшный теперь из-за тьмы, из-за смерти. Если бы Хрюша вдруг вышел сейчас из воды с пустой головой, Ральф застонал и опять раззевался, как маленький. Хорошо, что в руке у него была палка. Он качнулся и оперся на нее, как на костыль. Он снова насторожился. Над замком зашумели голоса. Эрик и Сэм громко спорили с кем-то. Ничего, папоротники и трава близко уже. Там можно спрятаться, а рядом чащоба, которая завтра ему послужит. Ну вот, рука нащупала траву. Здесь можно переночевать совсем рядышком с племенем. И когда нависнет ужас перед непонятным, можно затеряться среди людей, даже если... Если палка, заточенная с обоих концов. Ну и что? Они уже бросали в него копья и промахнулись. Только одно попало. Ничего, может, еще опять промахнуться. Он сел на корточки в высокой траве, вспомнил мясо, которое дал ему Сэм, и жадно на него набросился. Пока ел, он услышал еще звуки. Крики Эрики Сэма, крики боли, страха, чьи-то злые голоса. Значит, не только ему плохо. По крайней мере, одному из близнецов тоже, видно, досталось. Потом звуки слились, удалились, ушли за скалу. Он про них забыл. Под руками были гладкие прохладные листы перед самой чащобой. он в нее заберется, чуть свет, протиснется между сплетенных стволов, так глубоко заползет, что никому не пролезть, только тоже ползком. Но для того ползуна у него наготове палка. Вот он и отсидится, и облава пройдет мимо. Прочешут весь остров, пробегут, прокричат, а он останется на свободе. Он прополз еще немного, зарылся в папоротнике. Палку положил рядом и залег в черноте. Только не проспать, только проснуться чуть свет, чтоб обдурить дикарей. И тут его настиг врасплох, и вниз, вниз, в темную пропасть, поволок сон. Он проснулся, еще не открыв глаза. Звуки были близко. Он открыл один глаз, увидел совсем рядом с щекой рыхлую землю и загреб ее пальцами, а по папоротникам на него стекал свет. Он успел сообразить, что долгое-долгое падение, смерть остались во сне позади, что уже утро. И тут он снова услышал звук. На морском берегу улюлюкали, вблизи ответили, еще ответили. Пронзая узкий конец острова от моря до лагуны, крик несся и ухал, как крик птицы на лету. Ральф, не раздумывая, схватил свою острую палку и снова отпрянул в папоротники. Через несколько секунд он ползком пробирался в чащобе, прочь от надвигающихся прямо на него ног дикаря. В папоротники падали тупые рубящие звуки, стук, плюханье, шуршала трава. Дикарь, кто неизвестно, прокричал дважды. Ему отозвались с обеих сторон, крик замер. Ральф съежился в зарослях, снова все было тихо. Наконец он осмотрелся. Да, здесь его никто не возьмет, не сунутся. Вдобавок, ему вообще просто повезло. Глыба, которой убила Хрюшу, влетела в заросли и проложила в самой середке узкий след. Тут безопасно. Он порадовался своему везению и находчивости. Осторожно присел среди разбитых стволов, ждать, когда охота пройдет мимо. Выглянул из-за листвы, и в глаза сразу мелькнуло что-то красное. Ну да, это верх замка, дальний, не страшный. Он устроился поудобней и приготовился слушать, как будут замирать вдалеке звуки охоты. Но звуков этих не было. Шли минуты, и его торжество растворялось в зеленой тени. Наконец он услышал голос, голос Джека, но приглушенный. «Это точно?» Дикарь, которого он спрашивал, не ответил, наверное, кивнул головой. Потом голос Роджера. «Смотри, если ты нас дурачишь!» И сразу стон, вопль. Ральф съежился. «Значит, тут один из близнецов, и Джек, и Роджер». «Ты точно понял? Он тут хотел?» Близнец охнул и снова взвыл. «Он тут хотел спрятаться?» «Да, да, ой!» По деревьям рассыпался серебряный смех. «Значит, знают». Ральф схватился за палку. «Да что они ему сделают? Им и за неделю не проложить тропу в этих зарослях. Ну, а если кто-то один попробует проползти сюда, так же, как он, то пусть на себя пеняет». Он потрогал пальцем кончик копья и невесело усмехнулся. «Да, кто бы он ни был, голубчик, он у него завизжит, как свинья». Они удалялись, шли обратно к замку. Топот, чье-то хихиканье. И снова этот тонкий, как птичий, летящий над островом крик. «Значит, кто-то остался тут, стеречь его, ну а кто-то...» Долгая ошалелая тишина. Ральф выплюнул кору от обглоданного копья и встал, посмотрел на замок. И сразу услышал сверху голос Джека. «Раз, два! Взяли!» Красную глыбу на стене сорвало, как занавес. Оголило синее небо и фигурки на сине. Земля дрогнула. Воздух вспоролся свистом. поверху чащобы прошелся удар, как гигантской рукой. Глыба, стуча и круша, неслась уже дальше, к берегу, а Ральфа засыпала градом поломанных веток и листьев. За чащей радостно взвыло племя. И опять тишина. Ральф зажал кулаком рот, прикусил пальцы. Осталась еще только одна глыба, которую можно сдвинуть. Но она с полдома, с машину, с танк. Он мучительно, ясно представил себе, как она стронется, медленно, с уступа на уступ, и огромным паровым катком покатит по перешейку.
«Раз, два, взяли!»
Ральф положил копье, снова поднял, откинул с лица несносные волосы, шагнул два шага в своем тайнике и вернулся. И замер, глядя на обломанные ветки. Пока тихо, пока тихо. Он заметил, как у него часто-часто ходуном ходит грудь, и удивился. И было видно, как чуть слева от середины колотится сердце. Он опять положил копье.
«Раз, два, взяли!»
И долгий заливистый крик. Потом на красной вершине грохнуло, земля подпрыгнула, стала ровно трястись, и так же ровно нарастал грохот. Ральфа подбросила, перевернула, швырнула на ветки. Справа, совсем рядом, чащоба накренилась строем, и корни взвыли и полезли наружу. Что-то красное ворочалось наверху, медленно, как мельничное колесо. И потом это красное сразу пронесло, будто мимо к морю проломилось стадо слонов. Ральф, стоя на коленках в колдобине, пережидал, когда земля перестанет дрожать. Наконец, разбитые белые пни, расколотые ветки, вся расплющенная чаща дрогнули и стали на место. Что-то давило Ральфа. Было трудно дышать. Опять стало тихо. Но не совсем. Где-то близко шептались. И вдруг справа, сразу в двух местах, бешено затряслись ветки. Высунулся конец копья. Ральф в ужасе выбросил вперед копье и изо всех сил ударил. «А-а-а!» Копье дрогнуло в руке. Он его отдернул. «О, кто-то стонал рядом!» Все громче говорили, говорили, бешено спорили, и стонал раненый дикарь. Потом стало тихо, и голос: «Нет, это не Джек», — сказал. «Ну что?» «Я говорил, он опасен». И опять застонал раненый дикарь. «Что будет? Что будет?» Ральф сжал изо всех сил изжеванное копье, опять на лицо ему упали волосы. Бормотали всего в нескольких ярдах от него со стороны замка. Вот один дикарь охнул. «Ну да!» Задушевным голосом. Другой тихонько прыснул. На корточках, оскалясь, Ральф посмотрел на стену зарослей, поднял копье, зарычал, стал ждать. В невидимой группке опять захихикали, а потом он услышал странный струящийся звук, и тотчас за ним уже более громкое потрескивание, будто разворачивают большие листы целлофана. Хрустнул куст, Ральф подавился кашлем. Сквозь ветки белыми и желтыми клоками лез дым, и синий лоскут неба над головой сразу сделался темным, как туча. И вот уже густой дым бился вокруг. Кто-то захохотал радостно, и голос крикнул: «Дым!» Ральф пополз по чащобе к лесу, прижимаясь к земле, чтобы его не душил дым. Вот и открытое место. Уже видно зелень опушки. Совсем маленький дикарь стоял между ним и лесом, размалеванный красным и белым, с копьем в руках. Он кашлял и, ничего не видя в дыму, тер ладошкой глаза и размазывал краску. Ральф бросился на него, как кошка, зарычал, ударил копьем. Дикарь согнулся надвое. В чаще снова орали, а страх уже гнал Ральфа через подлесок. Он добрался до лаза, пробежал по нему ярдов 100, бросился в сторону. Сзади, пересекая остров, опять пронеслось улюлюканье, и трижды прокричал одинокий голос. Он понял — это сигнал. Они надвигаются! И снова побежал, так что у него чуть не выпрыгнуло сердце. Он свалился под куст, лежал, стараясь немного отдышаться. Щупал языком зубы и губы и слушал крики погони. Можно еще всякое сделать. Влезть на дерево, например. Но нет, это слишком рискованно. Обнаружат, и тогда им только выждать останется. Ах, если б было время подумать! Снова с того же расстояния прокричали два раза, и он разгадал их план. Тот, кто застрянет в зарослях, должен крикнуть два раза, сигнал всей цепи подождать, пока он не выберется. Чтобы так сплошной цепью прочесывать остров, Ральф вспомнил, как легко прорвал тогда цепь тот кабан. Значит, если они подойдут совсем близко, можно прорваться и убежать. Убежать? Но куда? Они повернут и снова его погонят. А потом, надо же еще когда-то есть, спать. И проснется он уже в их кольце. И его затравят. Что делать? Что делать? На дерево? Прорваться, как тот кабан? Нет, и то, и другое ужас. Снова одинокий крик. Сердце у него оборвалось. Он вскочил, бросился в сторону океана, по непроходимым джунглям застрял и повис в лианах. На миг он замер, только дрожали икры. Ох, если б пощада, передышка, время подумать. И снова дерущее, неотвратимое по острову понеслось улюлюканье. Он прянул, как конь. Опять побежал, опять задохнулся, опять плашмя бросился в папоротник. На дерево? Или прорваться? На миг он перевел дух, вытер рот, приказал себе успокоиться. Где-то в этой цепи идут же Эрик и Сэм, и они-то сами не рады. Хотя, да и не обязательно он попадет на Эрик и Сэма. Можно наткнуться на вождя, на Роджера, а Роджер — сама смерть. Ральф откинул с лица спутанные лохмы, стер с нераспухшего глаза пот, сказал вслух: «Думай, как тут поступить разумно? Нет рядом Хрюши, некому надоумить, и собрания нет. Все б обсудили серьезно, и нет защиты рога. Думай». Больше всего он теперь боялся этого занавеса, который мог вдруг снова затрепыхаться в мозгу, заслонить ощущение опасности, сделать из него несмышленыша. Третий выход — запрятаться, так, чтобы они не заметили и прошли. Он поднял голову от земли, прислушался. К прежним звукам прибавился новый, низкое бормотание, ворчание, будто сам лес сердится на него, густой, темный гул, и по нему царапанье мела по грифелю. Мерзко взвизгивало улюлюканье. Он узнал этот гул, он уже его слышал раньше, только не было времени вспомнить, где и когда. Прорваться, влезть на дерево, спрятаться и пусть пройдут. Крик раздался вдруг совсем рядом, и он вскочил на ноги, побежал сквозь кусты терновника, ежевики, вдруг вылетел на прогалину, опять на ту же, но сожженная расколотая улыбка свиного черепа теперь не посылалась с вызовом просвету синий, а глумливо дразнила дымный навес. Ральф снова вбежал под деревья, и смысл темного гула открылся ему. Его выкуривают. Они подпалили остров. Спрятаться лучше, чем лезть на дерево. Если найдут, еще можно будет прорваться. Значит, спрятаться. Интересно, согласилась бы с ним свинья? И Ральф скорчил деревьям гримасу. Значит, найти самые густые заросли, самую темную дыру на всем острове и туда залезть. Он теперь осматривался на бегу. По нему прыгали солнечные штрихи и кляксы, высвечивали на грязном теле блестящие полоски пота. Крики были уже далеко, еле слышны. Наконец он выбрал подходящее место, да и некогда было раздумывать. Кусты и лианы соткали тут плотный ковер, не пропускавший солнца. Под ним оставалось пространство примерно с фут высотой, правда, повсюду проткнутое торчащими ростками. Можно туда заползти, в самую глубь, на 5 ярдов от края запрятаться. Вряд ли какому-нибудь дикарю придет в голову ложиться на землю и тебя высматривать, да и то ты будешь во тьме. Ну, а в случае чего, если он тебя даже увидит, можно броситься на него, прорвать их строй, сбить, сделать петлю и остаться сзади. Волоча за собой копье, Ральф осторожно полез между торчащими ростками. Забрался в середину, залег и прислушался. Пожар был большой. Барабанный бой, который, он думал, остался далеко позади, снова стал ближе. Вообще-то ведь огонь обгоняет бегущую лошадь. В 50 ярдах от него землю забрызгали солнечные пятна. И вдруг у него на глазах каждое пятнышко подмигнуло. Это было так похоже на порхание злосчастного занавеса, что сперва он решил показалось. Но вот они замигали все чаще, померкли и стерлись, и он увидел, что дым тяжко пролег между солнцем и островом. Ну, пусть даже кто-то заглянет в кусты, даже различит человеческое тело, так, может, это будут Эрик и Сэм, и они притворятся, что ничего не заметили, они промолчат. Он лег на темно-шоколадную землю щекой, облизал сухие губы, закрыл глаза. Под чащобой легонько дрожала земля. А может, это был звук, тихий, неразличимый, за темным гулом пламени и царапающими взвизгами улюлюканья. Кто-то крикнул. Ральф оторвал щеку от земли, уставился на мутный свет. Они уже близко. Сердце ухало и обрывалось. Спрятаться, прорваться, залезть на дерево. Что делать? Выбрать, выбрать, потом не исправишь. Огонь подбирался. Залпы. Этот трещат и взрываются ветки, даже стволы. Идиоты, вот идиоты несчастные. Фруктовые деревья сгорят. А что они завтра есть будут? Ральф съежился на своей узкой постели. Терять-то уже нечего. Да и что они ему сделают? Изобьют? Подумаешь, убьют? Палка, заостренная с обоих концов. Крики были совсем близко, его подбросило, как на пружине. Полосатый дикарь быстро шел из зеленых зарослей к его укрытию, дикарь с копьем. Ральф впился ногтями в землю. Что ж, приготовиться. Ральф повертел копье, острием надо вперед, но палка, оказывается, была заострена с обоих концов. Дикарь остановился в 15 ярдах и крикнул. Может, услышал в шуме костра, как стучит мое сердце, только не крикнуть, приготовиться. Дикарь надвигался. Уже только ноги видны и копье. Вот уже выше колен ничего не видно, только не крикнуть. Стадо свиней с визгом выскочило из зелени у дикаря за спиной и метнулось в лес. Вопили птицы, пищали мыши. Кто-то крошечный прыгнул к нему под ковер, затаился. Вот дикарь совсем близко, в 5 ярдах стоит. И опять закричал. Ральф подтянул ноги, приподнялся, готовый к прыжку. У него в руках был кол, заостренный с обоих концов кол. Этот кол дрожал и метался. Стал короче, длиннее, тяжелее, легче. Опять... Улюлюканье разлетелось от берега до берега. Дикарь опускался на колени у зарослей, а сзади по лесу метались огни. Вот колено вмялось в землю, теперь второе, обе руки, копье, лицо. Дикарь вглядывался во тьму. По сторонам он, конечно, еще видел свет, но только не тут, в середине. В середине плотный ком темноты. Дикарь весь сморщился, расшифровывая темноту. Секунды тянулись. Ральф смотрел дикарю прямо в глаза. Только не крикнуть. Ты еще вернешься домой. Увидел. проверяет заостренной палкой. Ральф крикнул от страха, отчаяния, злости. Ноги у него сами распрямились. Он кричал и кричал. Он не мог перестать. Он метнулся вперед в чащобу, вылетел на прогалину. Он кричал, он рычал, а кровь капала. Он ударил колом. Дикарь покатился, но на него уже неслись другие, орали. Он увернулся от летящего копья, дальше побежал уже молча. Вдруг мелькающие впереди огоньки слились, рев леса стал громом, и куст на его пути рассыпался огромным веером пламени. Ральф бросился вправо, сердце выпрыгивало, он мчался, огонь накатывал как прибой. За ним летело улюлюканье, коротенькие тонкие выкрики: «Видят! Видят!» Справа вырос кто-то темный, остался сзади. Все бежали, голосили, как бешеные, вломились в подлесок, а слева гремел горячий огненный гром. Ральф забыл раны, голод, жажду, он весь обратился в страх. Страх на летящих ногах мчался лесом к открытому берегу. Перед глазами прыгали точки, делались красными кольцами, расползались, стирались. Ноги, чужие ноги под ним устали, а бешеный крик стегал, надвигался зубчатой кромкой беды, совсем накрывал. Он споткнулся о корень, настигающий крик взвился еще выше. Шалаш взорвался в огне, огонь хлопал за правым плечом, впереди блеснула вода, и он упал. Он кубарем покатился на горячий песок, он заслонялся руками и старался вытолкнуть из горла крик о пощаде. Потом он встал, качаясь, весь натянулся, приготовился к новому ужасу, поднял глаза и увидел огромную фуражку. У фуражки был белый верх, а над зеленым козырьком были корона, якорь, золотые листы. Он увидел белый тик, эполеты, револьвер, золотые пуговицы на мундире. Морской офицер стоял на песке и настороженно, удивленно разглядывал Ральфа. За ним на берегу был катер. Его вытащили из воды и держали за нос двое матросов. В катере стоял еще матрос и держал автомат. Крик охотников запнулся и оборвался. Офицер еще поглядел на Ральфа с сомнением, потом снял руку с револьвера. «Здравствуй». Думая о том, как постыдно он выглядит, ежась, Ральф робко ответил: «Здравствуйте». Офицер кивнул, будто услышал ответ на какой-то вопрос. «Взрослых здесь нет?» Ральф затряс головой, как немой. Он повернулся. На берегу полукругом тихо-тихо стояли мальчики с острыми палками в руках, перемазанные цветной глиной. «Доигрались», — сказал офицер. Огонь добрался до кокосовых пальм на берегу и с шумом их проглотил. Подпрыгнув, как акробат, пламя выбросило отдельный язык и слезнуло верхушки пальм на площадке. Небо было черное. Офицер весело улыбался Ральфу. «Мы увидели ваш дым. У вас тут что, война?» Ральф кивнул. Офицер разглядывал маленькое пугало. Ребенка надлежало срочно помыть, постричь, утереть ему нос, смазать как следует ссадины. «Обошлось без смертоубийства, надеюсь?» «Нет мертвых тел?» «Только два. Но их нет, унесло». Офицер наклонился и пристально вглядывался в лицо Ральфа. «Двое? Убитых?» Ральф снова кивнул. За его спиной весь остров дрожал в пламени. Офицер разбирался, как правило, когда ему лгут, а когда говорят правду. Он тихонько присвистнул. Появлялись еще мальчики. Некоторые совсем клопы, темные, с выпеченными, как у маленьких дикарей, животами. Один подошел к офицеру вплотную, поднял глаза. «Я». Далее ничего не последовало. Персиваль Уимс Мэдисон откапывал в памяти свою магическую формулу, но она затерялась там без следа. Офицер повернулся к Ральфу. «Мы вас заберем. Сколько вас тут?» Ральф только тряс головой. Офицер посмотрел мимо него на размалеванных мальчишек. «Кто у вас главный?» «Я», — громко сказал Ральф. Мальчуган в остатках немыслимой шапочки на рыжих волосах, с разбитыми очками, болтавшимися на поясе, шагнул вперед, но тут же передумал и замер. «Мы увидели ваш дым. Так вы даже не знаете, сколько вас тут?»
«Нет, сэр».
«Казалось бы, офицер прикидывал предстоящие хлопоты, розыски. Казалось бы, английские мальчики. Вы ведь все англичане, не так ли? Могли выглядеть и попристойней».
«Так сначала и было», — сказал Ральф. «Пока
он запнулся. Мы тогда были все вместе». Офицер, понимающе, закивал. «Ну да, и все тогда чудно выглядело. Просто коралловый остров». Ральф стоял и смотрел на него, как немой. На миг привиделось, снова берег опутан теми странными чарами первого дня. Но остров сгорел, как труха. Саймон умер, а Джек... Из глаз у Ральфа брызнули слезы. Его трясло от рыданий. Он не стал им противиться. Впервые с тех пор, как оказался на этом острове, он дал себе волю. Спазмы горя, отчаянные, неудержимые, казалось, сейчас вывернут его наизнанку. Голос поднялся под черным дымом, заславшим гибнущий остров. Заразившись от него, другие дети тоже зашлись от плача. И стоя среди них, грязный, косматый, с неутертым носом, Ральф рыдал над прежней невинностью, над тем, как темна человеческая душа, над тем, как переворачивался тогда на лету верный мудрый друг по прозвищу Хрюша. Офицер был тронут и немного смущен. Он отвернулся, давая им время овладеть собой, и ждал, отдыхая взглядом на четком силуэте крейсера в отдалении. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2004 году. Читал Сергей Кирсанов.